Часть первая. Пэры Империи. Глава первая. Нордгвейлик. Северное море, казалось, не знает покоя вообще никогда. Здесь вечно плохая погода. Вечно стоят низкие непроглядные тучи, грязно-серые, словно наглотавшиеся гари из топок Нордьорка. С востока идут волны, сильный ветер срывает белые гребни. Посреди серо-стального пространства, под серым же небом, с волнами и ветром упрямо боролся крупный, хоть и довольно низкобортный, броненосец. Броненосец береговой обороны. Две двухорудийные башни главного калибра, надстройка, широкая дымовая труба, по бортам башни поменьше, со спаренными четырехдюймовками. Мониторы не ходят далеко в открытое море, их дело прибрежная война. Этот же броненосец, куда больше своих собратьев, не боялся волн, упрямо тараня их так, что брызги облаками взлетали чуть ли не до клотика. На палубе ни души. Наглухо задраены все люки и иллюминаторы. Валит из трубы густой черный дым. Там, под броней, вовсю трудятся кочегары. Справа и слева от броненосца, так же, как и он, зарывались носами в волны два дестройера. Держались они близко, в паре кабельтовых, можно сказать, по морским меркам, просто прижимаясь к большому кораблю. На корме его красовалось название «Гладстон». Мисс Молинер Эвергрин Блэквотер сидела в крошечной каюте Гладстона, вперив невидящий взгляд в задернутые короткие занавески на месте иллюминатора. Но иллюминатора там не было. Глухая стена, и все. Боевым кораблям никаких занавесочек, тем более таких веселеньких в цветочек, не полагалось ни по каким уставам и руководствам. Самое большее — заслонка из негорючего материала, если иллюминатор есть, или, как здесь, выкрашенная масляной краской сталь. Однако старичок Гладстон, которому больше не вменялось в обязанности охранять подступы к Нордьорку от Теотонского или Галлийского флотов, мог позволить себе известные вольности. Даже в помещении, что служило тюремной камерой. Молли закрыла глаза. Каюта очень напоминала преснопамятный пенал госпожи старшего боцмана на бронепоезде «Геркулес». Узкая койка, опускной столик, встроенный шкаф. Больше ничего. И то между койкой и стеной пришлось бы протискиваться боком. Тем не менее, каюта считалась привилегированной, офицерской. «Вам следует радоваться, мисс, что вас не посадили в карцер», как заявил ей во всеуслышание лорд Спенсер, запирая за нею дверь. На столике стоят жестяной кувшин с водой и жестяная же кружка. Все, на сём удобства кончаются. Ах, ну да, если не считать ночной вазы под койкой. Бугры заклепок под светло-серой краской. Больше здесь смотреть не на что. Ее продержали в Нордьорке чуть ли не две недели. Может, даже и больше. Молли почти потеряла счет времени. Под строгим надзором, но не в тюремной камере. Даже разрешили свидание с семьей. Бедные мама и папа. От этих беспрерывных тревог они за последние дни постарели лет на 10. Но держались, несмотря ни на что. Фанни, если верить Спенсеру, поместили в дорогую частную лечебницу, даже не в тюремный госпиталь. А потом Молли без долгих рассусоливаний приказали собираться в дорогу. Это, конечно, тоже было насмешкой. Куда и как собираться ей, пленнице? Ее доставили в гавань Нордьорка, где на рейде застыл низкий серый броненосец. А на самом корабле засунули в этот карцер. По-другому сие обиталище и не назовешь, что бы там ни утверждал досточтимый лорд Спенсер. И броненосец немедля вышел в море. В двери звякнул, приоткрываясь, досмотровый глазок. Молли не вздрогнула. Господа пэры приходили посмотреть на нее почти каждый час, словно до сих пор не могли поверить своей удаче. Неуловимая и непобедимая Молинер Блэквотер, с которой не смогли справиться аж 5 пэров империи, явно знавших, что такое магия и как с ней надлежит поступать, явилась прямо к ним и заявила, что сдается. Уголок ее губ чуть дрогнул. Переполох был знатный. Сильно, видать, она успела им насолить. Сразу же после звяканья глазка стук в дверь. Настойчивый, властный, резкий. Молли не повернула головы. К чему? Она смиренная пленница, сдавшаяся на милость победителей. Шипение пара, щелчки. Отходят многочисленные засовы, скрытые в толще бронированной створки.
«Мисс Молинер!»
Граф, он же Эрл Спенсер, наш юный друг Джонатан, шагнул через Коммингс. Одет с иголочки, как в клуб. Черный галстук-бабочка, под мышкой зажата трость.
«Ваша светлость!»
Молли поспешно вскочила, сделала книксон, несмотря на широкие штаны и грубоватый вязаный свитер, никак этому не соответствующие.
«Перестаньте, мисс!»
Граф прикрыл за собой дверь.
«Вы позволите?»
Он указал на койку рядом с Молли.
«Разумеется, ваша светлость. Какие могут быть сомнения?»
«Благодарю, мисс».
Лорд элегантным движением сел, слегка поддернув брюки. Трость со скрытым внутри клинком положил поперек колен.
«Предосторожность не помешает, мисс Молинер».
Он перехватил ее взгляд.
«Понимаю», — смиренно сказала Молли. «Как вам будет благоугодно, ваша светлость?»
«Ну, довольно, довольно», —
слегка поморщился, но, похоже, больше для вида, достойный Эрл.
«Честно говоря, бунтовщица Молли нравится мне куда больше тихой и покорной. Это так на вас не похоже, мисс?»
«Я же объяснила, ваша светлость», — тихонько ответила Молли. «Мне нужно спасти маму и папу. И потом, Рускис все равно чужие. Они научили меня, да, но потому что им самим это было нужно».
«С чужими долго жить не станешь, да», — кивнул лорд Спенсер. «Хоть и выгодно порой, и хорошо, но предателей мисс Молинер нигде не любит. Ни здесь, ни за Карндредом. Там, наверное, еще и больше, чем у нас».
«Да, ваша светлость»,
— Молли смущенно потупилась.
«Все так. А в Норд-Йорке я должна была шпионить».
«Этой возможности установить связь с варварами, выявить их сеть в городе, наладить канал дезинформации — надо сказать, мне до сих пор жалко».
Почти по-человечески вздохнул лорд Спенсер.
«Но у нас с вами вышла размолвка, скажем так, и все погибло».
«Не совсем»,
— осторожно сказала Молли.
«Я, когда уходила, сказала оборотням, что попытаюсь с ними связаться».
«Разумно, мисс, весьма разумно», — кивнул лорд. «Но вот поверили ли они вам?»
«После всех, кого я убила?»
Молли не смотрела на графа, только на свои пальцы, на аккуратно подрезанные, чистые розовые ногти. Пэры отнюдь не собирались донимать ее простыми бытовыми неудобствами. Ей не отказывали ни в горячей ванне, ни в услугах опытных горничных. Ну, правда, покидать каюту слишком часто не разрешали.
«Да, признаюсь, я был крайне удивлен, когда нам доложили о вашем появлении», — кивнул Спенсер. «Господа Перры решили, что это очередная ваша хитрость. Что вы хотите покончить с собой, взорваться или сгореть, захватив с собой побольше нас, Перров, на манер погибающих варварских чародеев».
Он покачал головой.
«А я сказал им, мисс Молинер, что все не так просто. Что вы никогда не оставите свою семью и что с вами все равно можно договориться».
«Вы правы, ваша светлость».
Молли сжалась в комочек.
«Я не могу без мамы и папы».
«С ними ничего не случится», — в очередной раз заверил ее лорд. «Иные пэры желали, чтобы вы доказали бы так называемым делом, чтобы вы выдали ваших друзей оборотней. Но я сказал, что это безумие, и что вы скорее умрете, и даже если приставить револьвер к виску вашей матушки, друзей вы не предадите».
Молли несколько раз молча и быстро кивнула.
«Кое-кто из лордов настаивал на экстремально болезненных методах».
Скривившись, словно сам испытывал боль, быстро проговорил Спенсер.
«Мол, под пытками ломаются все. Я ответил, что авторы столь замечательного решения, очевидно, очень боятся не получить самых лучших мест в аду и стремятся зарезервировать их для себя. Не хочу хвастаться, но слова мои их убедили».
«Благодарю вас, мой лорд».
«Не стоит благодарности. Гораздо лучше, мисс Молинер, если вы сумеете восстановить контакт с варварами. У нас, как я уже имел честь сказать, на вас обширные планы».
«Я должна спасти брата», — молвила Молли. «Я сдалась, потому что видела, вы умеете управляться с магией, ваша светлость».
«Мисс Молинер, ну, «Умеем, это несколько не совсем точно», — вдруг замялся лорд. «Если бы это было так, не потребовался бы особый департамент. Но с вашим братом...» «Да, мы можем попытаться как-то затормозить, замедлить. Он сейчас в Норд-Йорке, мы наблюдаем». «Нет, нет, ничего особенного, просто наблюдаем». Он вскинул руки чуть ли не умоляюще.
«Позвольте мне его учить».
Молли не смотрела на лорда, не поднимала глаз.
«Позвольте, ваша светлость. Его взнесенность лорд Бетфорд толковал мне про инуитов, про то, что люди королевства, ну, мы, то есть, плохо сопротивляемся разрушению магии, и что я — счастливое исключение. Но я не хочу верить».
«Сила вашего духа, мисс Молинер, заслуживает всяческого восхищения», — кивнул граф. «Признаться, иметь вас во врагах — малоприятное занятие». Он прочистил горло. «Собственно говоря, мисс Молинер, я пришел сказать, что вас ожидает. Все эти дни совет пэров заседал непрерывно. И здесь, на броненосце, и в столице, в Тауре, и еще кое-где. Но решение наконец-то принято, мисс».
«Трепещу в ожидании ваших слов, ваша светлость».
«Вы сама не своя, мисс Молинер», — покачал головой Спенсер. «Я надеюсь, огонь ваш никуда не делся, а вы всего лишь очень, очень озабочены судьбой своей семьи».
«Я озабочена, да, ваша светлость, судьбой семьи, особенно братика».
«Да, чтобы спасти молодого мастера Уильяма, придется повозиться», — кивнул граф. «Но у нас кое-что имеется. Собственно говоря, кое-какие наработки, задел, технологии. Вы уже имели возможность лицезреть их в действии. Не догадываетесь, о чем идет речь?»
«О ваших клинках, мой лорд?»
«Вы очень наблюдательны, мисс. Да, наши клинки. Залог того, что мы продвигаемся в нужном направлении в деле контроля над дикой магией. Пока что это оружие, хоть и шедевр, на сегодняшний день вершина наших изысканий. Однако каждый из них стоит как три дредноута. И каждый нужно изготавливать несколько лет. Даже нет, строить в точности как боевой корабль. Тем не менее, я надеюсь, что у нас найдется что-то подходящее и для вашего брата. Надо каким-то образом затормозить, замедлить процесс, как я уже говорил». Лорд досадливо поморщился. «Имейте в виду, мисс Молинер, предыдущие эксперименты завершились не столь благополучно и...»
«И тогда мне позволят его учить?» — перебила Молли.
Глядя на выражение лица девятого Эрла, можно было предположить, что его терзает сильнейшая зубная боль.
«Под строжайшим контролем», — нехотя выдавил он.
«Благодарю вас, ваша светлость».
«Вообще-то», — вдруг сказал господин граф, и уже второй раз за сегодня почти человеческим голосом, «я шел вас поздравить, мисс Молинер».
«Поздравить?»
— искренне удивилась Молли. И тотчас спохватилась, сообразив, «Ах, ну да, поздравить».
«Вы забыли?» — усмехнулся лорд. «Впрочем, неудивительно, с вашими-то приключениями. У вас ведь сегодня день рождения, мисс Молинер. Поздравляю, вам исполняется 13».
«Да, ваша светлость, спасибо, 13».
«Прекрасный возраст. С подарками, вы уж извините, не успели. Отмечать и праздновать станем чуть позже, когда закончим все формальности».
Граф побарабанил пальцами по столу.
«Мисс Молинер, вам предстоит увидеть и пережить многое, что наверняка покажется вам странным, чуть ли не пугающим».
«Я уже пережила, ваша светлость, там, за перевалом».
«Здесь будет не легче», — посулил граф. «У вас есть черта, мисс Молинер, что, как я говорил, делает вас подобной нам, родовой аристократии королевства. Никто не знает, откуда она в вас взялась. Самые тщательные генеалогические изыскания пока что ничего не дали. Но вдобавок к этому, вы еще способны управлять магией. Да, конек его взнесенности герцога Бетфорда, инуитская теория волшебства, к вам неприменим. И потому мои коллеги по палате пэров очень хотели бы подвергнуть вас различным испытаниям».
«Испытаниям?»
— сочла нужным испугаться Молли.
«В вас, мисс, разом есть и магия, и то, с чем вы становитесь похожи на пэров королевства». Осторожно, словно подбирая каждое слово, ответил лорд Спенсер. «Это показали мои предварительные исследования». Палата пэров желает окончательно убедиться, прежде чем сделать вам те предложения, которые они собирались.
А эти испытания больно очень?
Молли старательно захлопала ресницами.
Не думаю, отвел глаза граф. Во-первых, будут приборные исследования, подобные тем, что вам уже знакомы. Это просто и совсем не больно, как вы знаете. Остальное же вы увидите сами. Но, конечно, никто не станет резать вас ланцетами и подвергать вивисекции, мисс.
Ваша светлость, а могу ли я спросить вас кое о чем?
С самым невинным видом поинтересовалась Молли.
Разумеется, мисс. Постараюсь ответить, если, конечно, это не будет относиться к категории тайн Ее Величества Королевы.
А что, разве нет пэров, которых бы, как у меня, была бы магия?
Граф Спенсер утвердил трость между колен, упер в пол, сплел пальцы на оголовье. Все это он проделал не спеша, со вкусом, словно любуясь каждым своим движением.
«Нет, мисс Молинер», — ответил он негромко, веско и основательно. «Ни одного пэра, что владел бы магией, нет. И никогда не было. В этом суть пэров королевства. В нас нет магии. Есть иное, о чем я не хотел бы говорить в торопях, до срока. И вот это иное, насколько я понимаю, есть и в вас, мисс. Но есть также и магия, и она вас не убила. Это делает вас особо ценной для нашего дела. Поэтому мы согласились на все ваши условия. В том числе и на то, чтобы отпустить всех без исключения малолетних преступников из шайки Уильяма Мюррея, равно как и мальчишек из работного дома».
«Не на все», — напомнила Молли. «Мои родители не свободны, и Билли тоже».
«Да, это было единственное, в чем мы не сошлись», — вздохнул лорд. «Однако они в полной безопасности. Им ничто не угрожает. Даже Билли. Он, конечно, под наблюдением. Мой опыт слежения за эволюцией магиков, скажем так, подсказывает, что у нас еще есть некоторый запас времени. Как мне представляется, 6-8 недель самое меньшее, если судить по тому, что смогла считать камера. В сопоставлении с другими детьми того же возраста. Поэтому, мисс Молинер, ему нужно сейчас прежде всего спокойствие, домашняя обстановка, родители. Мы могли бы взять его с собой сюда, но едва ли это было бы разумно. Скажите, мисс, смогли бы вы остановить его воспламенение?»
Молли опустила голову. Да, тут Спенсер был прав. Она никогда этого не делала. Госпожа старшая даже вскользь не упоминала ничего такого. И сама старая колдунья, когда к ним явился тот несчастный, мучимый, не находящий выхода силой, обратила его в чудище, стража границ и пределов народа Рускис. Госпожа старшая не смогла оставить его человеком. Она, Молли, сможет? Лорд Спенсер кашлянул.
«Как вы понимаете, мисс Молинер, говорю с вами совершенно открыто, безо всяких скидок на возраст. Ваши родные — то единственное, что позволяет как-то с вами договариваться. Вот потому-то за них и шла такая, извините за выражение, борьба, словно у ахейцев с троянцами за тело Патрокла. Ценность ваших родителей для нас необычайно высока, так что не беспокойтесь, с их голов не упадет ни один волос. Нам нет никакого смысла их убивать или мучить. Мистер и миссис Блэквотер — самые обычные люди, подданные Ее Величеству. По закону их ожидала бы релокация, но в виде исключения».
Молли подумала, каково ее родителям сейчас в наполовину опустевшем доме, где нет ни ее, ни Фанни, ни даже кошки Ди, только братик. О да, двери починены, вставлены новые рамы, тщательно заштукатурены все следы от пуль и усыпляющих шприцев, заменена поврежденная мебель, но в нем пусто. И Фанни, Фанни, собой закрывшая ее, Молли... Лорд негромко кашлянул.
«Догадываюсь, о чем вы сейчас думаете, мисс. Да, ваши родители под неусыпным наблюдением, это верно. Но мы... Но я, — поправился он, — я достаточно высокого мнения о ваших способностях. Я не сомневаюсь, мисс, случись с вашими мамой, папой или братом, хоть что-то, вы это мгновенно почувствуете. И тогда...» Губы его скривились.
Это должно было стать знакомой полупрезрительной усмешкой, но в конечном итоге получилось что-то почти растерянное.
«И тогда я не завидую тем, на кого обрушится ваш гнев. Вы сожжете и себя, и всех, кто окажется в радиусе, думаю, миль 5-7. И потому я от себя лично хочу вас поблагодарить за...»
Он вновь кашлянул, словно не в состоянии сразу подобрать слова.
«За проявленную мудрость».
«Вы спасли Фанни?»
Молли опустила голову.
«Я благодарна вам за это, мой лорд. Ужасно просто благодарна».
«Пустяки», — отмахнулся граф. «Ну, точнее, не пустяки, но все равно. Она поправится. Хотя и далеко не сразу. Не завтра, даже не послезавтра, но встанет на ноги. Видите, мисс, мы, и я в том числе, очень хотим с вами помириться. Наложенные на вас ограничения не выходят за рамки обычных предосторожностей. Конечно, если бы вы проявили большую склонность к сотрудничеству, наверное, вы бы уже направлялись в Тонбридж. Хотя, я надеюсь, вы там еще окажетесь по завершении всех необходимых формальностей».
«Я поняла», — смиренно ответила Молли. «Но все равно не возьму в толк. Зачем я так уж вам нужна? Если варвары смогли обучить меня, значит, это смогли бы сделать и в Империи. И мне все равно кажется, что его взнесенность герцог Бетфорд преувеличивается своей инуитской аналогией. В королевстве наверняка еще были такие, как я, устойчивые».
«Быть может», — развел руками Спенсер.
Молли упрямо казалось, что разговор для него неудобен, если не неприятен. И тем не менее лорд не выказывал ни малейшего желания его прервать.
«Вполне допускаю. В нашем мире достаточно того, чего мы пока не понимаем до конца. То явление, аппарация, сущность в подземельях Норд-Йорка, от одного факта существования, который у профессоров Королевского колледжа в столице, ум зашел бы за разум».
«Вы что-то о ней знаете, мой лорд?»
— выпалила Молли, не в силах побороть любопытство.
«Немного», — признался девятый эрл. «В нашей среде не любят это вспоминать. Обстоятельства дела из архивов изъяты. Даже мне пришлось довольствоваться, по большей части, слухами».
«А еще эти полуживые механизмы внизу», —
почти шепнула Молли. Перед глазами вновь встала картина шкивов, шестерен, рычагов и передач, абсолютно самостоятельно пришедших в движение.
«Про них тоже ничего не известно, ваша светлость?»
«Вы задаете очень правильные вопросы, мисс Моллинар. Перы предпочитают от подобного просто отмахиваться. Дескать, случайности, флуктуации, отклонения, порождаемые хаотической и неалгоритмизуемой, в принципе, природой магии. Ни наблюдавшиеся вами аппарации, ни эти старые механизмы никогда не представляли большой угрозы. Знаете, в иных приключенческих книжках любят писать о бунте машин, о том, как вычислители наши якобы смогут развиться до такой степени, что будут сами управлять различными механизмами. Чистая фантастика, конечно. Хотя на тех же кораблях никак не обойтись без автоматов стрельбы, вычисляющих поправки на ветер, волнение и так далее. Но никто из перов не считает это живое железо, как вы выразились, угрозой. О нем известно много лет. Феномен остается феноменом, но разве не феномен сама магия?»
Он перевел дух.
«Однако, мисс Моллинар, как бы ни была интересна мне, и не сомневаюсь вам, эта тема, ее придется оставить. Сейчас нас гораздо больше интересует, какие последствия возымеет ваш дар, мисс Моллинар. Королевство давно оставило мысль создавать полки и дивизии из боевых магов, но с учетом вашего случая, военный департамент вполне может к этому и вернуться».
Молли похолодела внутри.
«Полки и дивизии из одной меня?»
Она постаралась, чтобы голос не дрожал. Граф снисходительно усмехнулся.
«Мисс Моллинар, после того, как я имел счастье наблюдать ваш более чем впечатляющий перформанс, сперва в работном доме, а затем и в стенах особого департамента, скажу, что вам одной вполне можно было бы присвоить наименование первого особого магического корпуса с вручением штандарта и прочих регалий. Но шутки в сторону, почему бы и нет? Ведь если все подтвердится...»
Он загадочно понизил голос.
«Почему бы вам и в самом деле не начать учить? Может, мы сумеем не только спасти вашего брата, но и воспитать из него верного слугу короны, офицера, боевого мага?»
Конечно, сперва требуется задержать его, неизбежное в иных обстоятельствах, простите, мисс, сгорание.
Я понимаю.
Слова приходилось почти выпихивать из горла.
Но я одна, я слишком мало еще умею.
Именно, кивнул лорд. Вот почему так важно было бы продолжать ту игру со связняком варваров. Кто знает, может, вам удалось бы вернуться к ним, продвинуться дальше в освоении магии, и затем уже здесь, в Норд-Йорке, и в самом деле взяться за обучение чародеев Империи.
Увлекшись, граф говорил быстро и горячо. Но потом вдруг приугас, словно что-то вспомнив.
Впрочем, далеко не все пэры разделяют мои взгляды, мисс Моллинар. Считают их чересчур радикальными, грозящими разрывом с традицией. А вы ведь знаете, что такое традиции для королевства, и особенно для благородного сословия. Итак, нам с вами предстоит большая работа, моя дорогая. Работа и на благо вашей собственной семьи, брата в особенности, и всей империи.
Работа на благо империи, на благо тех, кто изо всех сил пытается убить моих друзей.
Я постараюсь,
тем не менее сказала Молли вслух.
Я очень постараюсь. Королевство моя родина. Я хочу ей всяческого блага.
Как и мы, мисс Моллинар, подхватил достойный Эрл. Как и мы. И скоро, очень скоро, дорогая моя, вы получите все алкаемые вами ответы. Возможно, не все они вам понравятся. Что поделать, мисс? Наш мир — жестокое место. Может, когда-нибудь он станет лучше. Может, вам тоже предстоит внести в это свою лепту. Но только если мы с вами, мисс, будем сотрудничать, а не вцепляться друг к другу в глотку.
Я понимаю, ваша светлость.
Прекрасно, что понимаете. И я хотел бы вас предупредить, мисс Моллинар, вот о чем. Только что я упоминал, что иные пэры со мной не согласны. Нет единого мнения и в палате пэров. Идет борьба, мисс. И, к сожалению, борьба не только идей, но и самолюбий, предвзятостей, семейных традиций, гордости. Понимаете меня, мисс?
Молли кивнула.
Есть достаточно много таких, Спенсер понизил голос, кому ваше появление поистине словно кость в горле. Кто гордится чистотой крови, кто ставит свои два десятка поколений непрерывности титула выше блага империи, или кто способен думать о процветании одного лишь своего графства, или, в лучшем случае, королевства. Они могут строить нам козни.
Козни, мой лорд? Но почему?
Притворяйся растерянный и испуганный, притворяйся как следует.
Им кажется, прежним полушепотом проговорил девятый Эрл, что дела в королевстве и в империи идут лучше не придумаешь. Наши колониальные владения расширяются. Мы производим товаров больше, чем кто бы то ни было еще, и эти товары выше качеством, чем, к примеру, гальские или теотонские. Наш флот сильнее взятых вместе морских сил уже упомянутых Галлии, Теотонии, Иберии и Латиники. Наши гинеи принимают во всем мире. Цены не меняются. Благородный человек может жить на оставленный ему прадедом годовой доход. Поэтому, говорят эти пэры, менять ничего не нужно. Любое изменение есть риск, утверждают они. Особенно такой риск, как вы, мисс Моллинар.
Молли невольно сжалась в комочек. Она слишком хорошо помнила вставших плечом к плечу против ее магии пэров.
«Кого-то мы сможем убедить», — продолжал Спенсер. «Кого-то, увы, придется...»
«Убить?»
— робко предположила Молли. Эрл криво ухмыльнулся.
«Взгляд, конечно, варварский, но верный, как написал один древний поэт. Нет, мисс, разумеется, никого мы убивать не будем. Ввести в заблуждение возможно. Потому что неудача горного корпуса за Карн-Дредом — суровый урок. Не всеми, далеко не всеми понятый. Варварам удалось обучить вас. Не требуется быть пророком, чтобы понять, за вами могут последовать и другие. Другие, кого они сумеют похитить, сбить с толку, соблазнить, обмануть, увести с собой. Далеко не все они могут оказаться столь же стойкими и преданными делу короны, как вы, мисс.
«Спасибо, мой лорд», —
Молли опустила голову.
«То есть вы опасаетесь?»
«Появление новых чародеев за Карн-Дредом, да», — кивнул Спенсер. Варвары сумели додуматься до вашего похищения, смогли успешно его осуществить. Где гарантия, что они вновь не проделают нечто подобное? У них уже есть разведывательная сеть в Норд-Йорке. Тут, как говорится, к гадалке не ходи, им помогают. Кто-то из местных жителей, подданных ее величества. Настоящие предатели, враги короны и всех нас. Возможно, из недовольных, из тех, кто считает наши меры против дикой магии слишком суровыми. Возможно, из тех, чьи друзья или родственники подверглись релокации. Все возможно. Глаза его сузились. И это крайне затрудняет нашу задачу. А остальные пэры благодушествуют. Даже поражение горного корпуса там воспринимают как... Не удивляйтесь, мисс Моллинер, как отличный повод увеличить военное ассигнование, ускорить разработку новых боевых машин, перебросить за Карн-Дред туземные войска, набранные в том же Раджпутане. То есть ответить так, как они привыкли. А ваш казус, как они выражаются, необходимость сворачивать с протаренных дорог. И потому, мисс Моллинер, нам с вами надо быть очень, очень осторожными. Пэры с легкостью откажутся от всех перспектив, с вами связанных, если пострадают их покой и ощущение извечной правоты. Поэтому, мисс, прошу вас, когда мы прибудем, не упрямьтесь и делайте то, что я вам скажу. Поверьте, это продиктовано только и исключительно заботой об успехе нашего общего дела.
Ничего себе! У нас уже появилось общее дело?
Я все понимаю, ваша светлость,
тем не менее ответила она. «Прекрасно, мисс. Это все, что я хотел бы вам сказать. А пока что...» Он светски улыбнулся. «Позвольте откланяться, мисс».
«Простите, ваша светлость, но не могли бы вы приказать, дабы меня сопроводили...»
Молли потупилась.
«Понимаете, меня редко выпускают отсюда, а хочется просто пройтись, и, я клянусь, все будет тихо и мирно».
«Хорошо, мисс», — поднялся граф. «Сейчас позову охрану».
Молли вели длинными, узкими и низкими переходами броненосца. Связки труб устремлялись куда-то вдоль стен. Горели тусклые лампы в железных сетках. Впереди и сзади топали офицеры департамента. На Молли они смотрели со смесью страха, ненависти и непонятного почтения. Может, от того, что чертову девку не расстреляли сразу у стенки, не повесили по приговору справедливого королевского суда, а вот, глядишь ты, хоть и посадили под замок, а нянчатся да цацкаются. Молли шла по узкому коридору. Под подошвами чуть вздрагивал металл. Броненосец старательно рубил воду винтами, резал форштевнем, раздвигал скулами бортов. Он был большой, мощный, с толстой броней, с могучими паровыми машинами. Тройного расширения, 8600 лошадиных сил, непременно добавила бы прежней Молли и продолжила бы. Полное водоизмещение 5780 тонн, длина 325 футов, осадка 21 фут, максимальная скорость 17 узлов, вооружение 4 орудия BL-MK3, 9,1 дюйма, длина ствола 31,1 калибра, а также 8 4-дюймовых орудий, установленных попарно в 4 башнях, по 2 на борт. «Старому броненосцу тоже ведь страшно», — вдруг подумала Молли. «А что, если и он немного живой?» Как то железо под Норд-Йорком. Гладстон, конечно, не может ни говорить, ни думать, но вдруг может чувствовать.
«Простите, сэр, не могла бы я воспользоваться, раз уж мы тут?»
Процессия остановилась возле узкой двери корабельного гальюна. Один из офицеров отрывисто кивнул и распахнул перед Молли дверь. В этот миг броненосец ощутимо вздрогнул. И Молли тоже вздрогнула. Потому что словно наяву увидала, как в глубине, под корпусом, в бесцветной черной воде, рассекаемой стальным форштевнем, по металлу днища вдруг скользнула длинная, толстая, усаженная присосками щупальце. Скользнула почти что нежно, точно погладив. И враз отдернулась, свернулась, скрывшись в неведомой бездне, словно передав, просигналив: «Ты не одна, мы тут». «Мы тут, мы всегда рядом». Молли улыбнулась и закрыла за собой узкую дверь.
«Пи-пи-пи!»
— раздалось из-за угла. Там сидела крошечная серая мышка, сосредоточенно умывавшаяся, словно она никакая не мышь, а самая настоящая кошка.
Заметив Молли, однако не бросилась на утек, а чуть склонила головку на бок и совершенно по-человечески подмигнула. Молли подмигнула в ответ. Миг, и на месте мышки появилась Ирина, маг-превращальщик, единственная чародейка, умевшая не перекидываться, как оборотни Всеслав и Таньша, а именно превращаться в самых разных существ. Правда, по большей части не крупных. На вид тощая девчонка лет 8. Но язвила и рассуждала она так, что Молли частенько сомневалась, правда ли ей 8. А спрашивать было неловко. Молли молча и торопливо протянула укрытый от надзирателей хлеб. Ирина также молча кивнула, впилась в краюху белоснежными зубами. Мышью, похоже, как следует наесться ей не удавалось. По броненосцу шастал пронырливый корабельный кот Фитиль, черный как ночь. Ирина, жуя с лихорадочной быстротой, вопросительно вскинула подбородок. Молли вздохнула, покачала головой. Девчонка досадливо поджала губы и тоже вздохнула еле слышно. Указала кивком вниз, рукой проделала змееобразное движение, снова кивнула, словно хотела сказать: «Да, он здесь, он с нами, нас не бросили». Положила ладонь Молли на плечо, чуть сжала, словно взрослая, и вновь сделалась крошечной серой мышкой, юркнувшей куда-то в щель, куда обычный человек не смог бы просунуть и пальца. Когда Молли шагнула в коридор, у двери ее встретил, кроме офицеров охраны, и помянутый уже корабельный кот Фитиль. В отличие от кошки Ди, он был тощим, недоверчивым, и Молли откровенно не любил, несмотря на все ее попытки подружиться. И сейчас кот напряженно к чему-то принюхивался, строго зыркнул на Молли и скользнул в приоткрытую дверь.
«Чего это он?»
— самым невинным голосом поинтересовалась Молли у департаментского.
«В мои обязанности, мисс, не входит слежка за корабельными котами, или же толкование их поведения».
Ледяным тоном отрезал тот, даже не пытаясь прикинуться любезным.
«Потрудитесь проследовать в свою каюту, мисс».
«Конечно, сэр», — смиренно откликнулась Молли. «Я готова».
Департаментский только дернул длинным усом. В глазах его была ненависть, и ничего, кроме ненависти. Молли сделала вид, что ничего не заметила. Скромно потупилась, заложила руки за спину, как положено.
«Вперед, мисс».
«Вперед, так вперед». Вот ее каюта, знакомая морская полутишина. Молли села, крепко зажмурилась, вслушиваясь в себя. Сила медленно возвращалась, медленно накапливалась. Так, как в пещерной глуби со свода срываются капли, падая в каменный бассейн. Они его, конечно, когда-нибудь наполнят. Но когда? Медленно, словно картинки волшебного фонаря, сменяют друг друга воспоминания. Лица департаментских. Их много, и все они таращатся на Молли, целясь в нее из всего, что только может стрелять. Она одна, как на ладони, достаточно только шприца с сонным зельем и... Но мисс Молинер Блэквотер улыбается глазами, обратившимися словно у нечисти, в два заполненных тьмою провала, и протягивает левую руку. На руке горит огонь. Языки его лижут пальцы, поднимаются все выше и выше. Молли проводит над пламенем правой ладонью, и та тоже вспыхивает, ярко и буйно, словно сухой хворост. Молли стоит, вскинув обе руки в жесте сдающейся, и ладони ее, раскрытые, обращенные к департаментским, пылают, словно факелы. Молли ждет. Лордам, пэрам и герцогам передали ее слова. Они здесь, за спинами уцелевших или только что прибывших в Норд-Йорк с подкреплениями офицеров департамента. Они смотрят. Молли медленно разводит широко в стороны пылающие руки. Огонь поднимается от ладони к запястьям. Дымятся манжеты. Тишина на площади. Одна единственная пуля, и все кончено. Опасная магичка будет убита на повал, на месте. Однако никто не стреляет. «Они боятся», — понимает Молли. «Они страшатся, что если меня убьют или усыпят, магия вырвется на свободу, и на месте особого департамента останется лишь груда развалин». Кажется, что молчание это будет длиться вечно. Множество стволов смотрит сейчас на Молли, и ни один из стрелков не решается нажать на спуск. А вот Рускис бы не испугались, вдруг осознает Молли. Они бы выстрелили, они бы не поколебались. Как же я мало про них еще знаю. Как они живут, во что верят, как управляются. Ничего не знаю. Но они бы не мешкали. Огонь двигался к локтям.
«Ну, прощайте», —
громко сказала Молли. Она сама не знала, почему. Огонь полз и полз, скользя по предплечьям, спускаясь к плечам.
«Стойте!» —
тотчас донесся торопливый возглас. «Кажется, кто-то из пэров, похоже, Сомерсет. С дороги, болваны! С дороги!
Мисс Блэквотер, остановите это немедленно, слышите? Остановите и давайте поговорим!»
«О чем тут говорить? Я согласна сдаться в обмен на свободу моей семьи!»
Так все начиналось. Они сидели друг напротив друга, пять герцогов и примкнувший к ним граф.
«Если это называется «я сдаюсь», то это какая-то весьма странная капитуляция».
Герцог Бетфорд баюкал раненую руку.
«Больше походит на требование, чтобы сдались бы мы с вами, джентльмены».
Ответом ему было мрачное молчание.
«Моего брата нужно спасти», — непреклонно отрезала Молли. «Сделать это могут только за Карндредом».
«Чтобы он превратился во вторую Молинор Блэквотер», — поморщился Спенсер. «Абсолютное оружие варваров? За кого вы нас принимаете, мисс?» «Нет, нет, это исключено. Ваши родители? Пожалуйста, пусть живут где хотят. Пусть остаются в Норд-Йорке, если пожелают. Под присмотром, разумеется».
Она уступала. Медленно, шаг за шагом, но уступала. У лордов же, напротив, настроение улучшалось, понемногу, но тем не менее. И все кончилось тем, чем кончилось. Она, Молинор Блэквотер, на борту броненосца береговой обороны, направляющегося куда-то в открытое море. Родители и братик остались в Норд-Йорке. Фанни тяжело ранена, но ее выхаживают лучшие врачи. Лорды выиграли. Вернее, они так считают. Молли позволила себе легкую, наилегчайшую улыбку. Пусть думают, что хотят. Пусть верят, что победили, что переиграли ее, что вынудили к сотрудничеству или даже взяли в плен. Она там, где должна быть, где она хочет быть. Она, а не они. Она закрыла глаза, пройти по тонкому мосту над пропастью к зверю земли. Только ошибки ее ждут теперь не алые очи подземного пламени, а пэры королевства. Огонь милосерден, он убивает быстро. С пэрами на такое рассчитывать не приходилось. Но она сможет, обязана смочь. За себя и за других, по обе стороны Карндреда. Броненосец уходил все дальше и дальше от берега. Но, знала Молли, следом за кораблем в глубинах черной воды скользит стремительное тело. Братик в Норд-Йорке. Один на один с пробудившейся силой. И все, что сумеет в случае чего Таньша с медведем, это дотащить его до госпожи старшей. Она ведь вполне может и повторить тот жуткий опыт, свидетелем которого стала тогда Молли. Девочка вздрогнула. «Нет, нет, я не буду думать про это. Вот не буду, и все тут». Оборотни должны были спрятаться, глубоко-глубоко, и не высовывать свои волчьи и медвежьи носы. Лучше всего идти одной. Так хотя бы не надо бояться за друзей. Ирина же. Ирина всегда успеет обернуться мышкой или ящеркой. Молли решительно натянула одеяло на голову. Как бы то ни было, ей сегодня 13. Пусть мне хотя бы приснятся торт и свечки. Она спала. Возле узкой двери в ее каюту-пенал бродил корабельный кот Фитиль. Хвост его раздраженно мотался туда-сюда. Неподалеку, в сплетении железных ребер броненосца, отделенной от Молли стальной стеной, притаилась крошечная серая мышка. Сидела, сжавшись в комочек, зыркая черными бусинами глаз, прислушиваясь к мягким, неслышимым шагам кота, за крепко запертой дверью. Молли видела сны. Оборотни на мрачных улицах Норд-Йорка, мрачных, несмотря на наступившую весну. И никаких тортов со свечками».